14.05 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. Вы слушаете радиостанцию «Эхо перемен» на волне 91.2 FM. Программа «Особое мнение». И сегодня со своим особым мнением в нашей студии Олег Подвинцев, политолог. Олег Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Олег Борисович, хотелось начать, конечно же, с истории с 32-м округом. Что это было? И откуда вообще такой накал страстей в округе, ну, про который аналитики хором говорили, в общем-то, что никакой интриги, там, никакой конкуренции, никакой борьбы не будет. Ну, действительно, кому нужен этот округ, кому нужны эти довыборы, кому нужен депутатский мандат длительностью один год? Ведь денег-то на выборы тратится немало, как правило.
Я думаю, тут две составляющих, две, на самом деле, важные тенденции, которые эта ситуация выявила. Одна – это то, что политизация сейчас в регионе, активность политическая, активность, интерес к политике, да, в том числе потенциальных участников и действующих участников уже, он выше, чем ожидался. И, безусловно, это важно в отношении оценки того, что будет в следующем году, когда будет как раз совмещено очень много важных для региона выборов. И это свидетельствует о том, что на самом деле ситуации там будут самые разные, и состав участников будет разнообразный, пестрый очень. Это первая тенденция. Вторая тенденция на этом фоне – это то, что на самом деле политический блок краевой администрации работает, с моей точки зрения, в настоящее время очень неэффективно. Потому что это действительно надо умудриться допустить такую ситуацию, где, казалось бы, не должно было быть никаких подводных камней, где все должно было пройти тихо и гладко, все это превратить в скандал фактически федерального масштаба. И, конечно, можно говорить о том, что они там пытаются преподнести кому-то урок, но, опять-таки, если мы возьмем ситуацию следующего года, когда одновременно борьба будет вестись в стольких разных избирательных округах и на выборах законодательного собрания, и на выборах Государственную Думу, и на выборах в Пермскую городскую думу, и еще ряд выборов, которые пройдут в Пермском крае в муниципалитетах, где будет очень много параллельно ведущихся кампаний, кому там этот урок на самом деле пойдет впрок, да, то есть все же понимают, что если столько сил затрачивается и во многом с негативным эффектом вот на такую частную избирательную кампанию, то насколько их хватит, вот когда будет так много проблем, которые надо будет решать параллельно.
Ну, это нельзя считать испытанием некой новой технологии избирательной со стороны, например, той же самой администрации губернатора, может быть, еще каких-то участников этих процессов. Ну, нормальная ведь действительно схема, да, вот к Краснокамскому району, если обратить внимание, где у Чечеткина оставили фактически без конкурентов. То есть, да, снимаются все конкуренты, причем снимаются сами, не по решению суда, да, нет никакого давления, у нас демократия, пожалуйста, всех допустили до выборов, потом просто все сами снялись, остался Чечеткин один в голом поле, и, в общем, выборов нет.
Ничего нового в этой технологии нет. Точно так же, как нет ничего нового в технологии, которая была применена в 32-м округе. Да? То есть, как известно, там громкие примеры снятия кандидатов по очень надуманным мотивам, а все-таки, с моей точки зрения, нарушение авторских прав – это очень надуманный мотив, тем более в отношении фаворитов гонки. Все это было в нашем регионе при губернаторе Чуркунове. Этих случаев было, может быть, не так много, но они были весьма громкие и значимые, на самом деле, для общего расклада ситуации. Они были и в других регионах, и, соответственно, это просто обращение к тому, что было раньше. То, что касается снятия всех кандидатов для того, чтобы сорвать выборы, всех, кроме одного, да, кто имеет наибольший шанс, то тоже применялось. И, кстати, между прочим, в некоторых случаях и против кандидатов от партии власти в Свердловской области несколько лет назад был случай, когда на выборах в одном из муниципалитетов, как раз где тоже, казалось бы, расчистили поле для фаворита, для ставленника областной власти, оставшиеся кандидаты просто сняли свои кандидатуры, и, соответственно, выборы не состоялись. Поэтому ничего нового, к сожалению, наверное, по крайней мере, с точки зрения тех, кто должен оценивать работу вот, политического штаба, скажем так, или штаба, отвечающего за политические процессы в Пермском крае, ничего нового они не придумали. И эффект, значит, соответственно, мне кажется, тоже достаточно сомнительный.
Поведение Андреянова как прокомментируете? Повел ли он себя как истинный ленинец в этой ситуации? Сначала громко заявить о том, что да, мы все снимаемся, срываем выборы, потом не прийти на конференцию, пропасть на 2 дня, отключить телефоны.
Ну, это, конечно, полный фарс. Но я, честно говоря, нисколько не удивлен. То есть вот поведение Андреянова в последние годы, оно чем дальше, тем больше, с моей точки зрения, свидетельствует о том, что подобное поведение вполне может быть ему свойственно. Ну, собственно, вот лишний раз убедились. И, конечно, вот это не первая история в том, что касается пермских коммунистов. Очень много таких удивительных вещей, начиная действительно со снятия сражения полномочий господина Милюкова в первый же день работы состава законодательного собрания, избранного в 2007 году. Вот. И можно еще этот перечень продолжать, действительно, и продолжать. И, к сожалению, получается это так, что масса некрасивых историй, скандальных ситуаций, вот с региональным отделением КПРФ в Пермском крае связано.
То есть ребята отклоняются от линии партии и живут не по заветам Ильича.
Ну, что такое заветы Ильича, это тоже вопрос, да? То есть, как бы, вряд ли. Но если говорить о партийной принципиальности, да, и политической принципиальности, то, наверное, да. То есть какие-то обещания, которые даются, обещания, от которых потом отказываются, поступки, позволяющие предполагать, что за всем этим стоит какая-то корыстная сторона, да? Ну, я еще раз повторяю, вроде бы никто ничего не доказал, но почему же вот поступки, позволяющие предположить, они, тем не менее, повторяются завидной, в общем, регулярностью.
Перефразируя известный анекдот, Андреянов нашелся, а осадочек остался, да?
Конечно.
Олег Борисович, в ICQ нам задают вопрос. Кстати, напомню, номер эфирного ICQ 404-582-017. Если есть вопросы Олегу Подвинцеву, задавайте, я их озвучу. Сегодня с утра раздавали листовки Федорова. Там говорится, что он вроде как и не снят с выборов, я остаюсь кандидатом. Так сняли его или нет, спрашивает Дмитрий.
Ну, насколько я знаю, он по-прежнему снят. Там оставался шанс на то, чтобы его все-таки рассмотреть в суде. Я не знаю, рассмотрен был этот вопрос сейчас, да, или не был рассмотрен, и, соответственно, не могу судить, подлинные это листовки или это продолжение черного пиара со стороны его соперников, потому что вполне возможно, сейчас, конечно, опасаются заявку, и могут стараться эту явку поднять, в частности, тем, что распространяют информацию о том, что вроде бы и Федоров остается в составе участников. Но я не знаю, еще раз повторяю, не могу просто следить вот в таком полностью включенном режиме за всеми этими событиями. Однако вот все то, что ситуация остается такой же неясной, непонятной, да, скандальной, по сути дела, это, еще раз повторяю, уже фактически результат этих выборов.
А из этой скандальной ситуации, какие дивиденды, я сейчас не о финансовых, разумеется, а о политических дивидендах говорю, могут извлечь остальные участники избирательной кампании, ну, тот же Андреянов, Толмачев, например. Смогут ли они нарастить политической мускулатуры своей электоральной?
Ну, Толмачев возможно, но Андреянов, я думаю, ничего, конечно же, не нарастит. Я еще раз повторяю, что ситуация скандальная, она скандальна на самом деле для 3 сторон. Для «Единой России», которая такого кандидата выдвинула и подобрала и выдвинула, для которого понадобилась вот такая поддержка, такие нетрадиционные методы для того, чтобы обеспечить исход избрания. Она скандальна, еще раз повторяю, ну, для тех сил, которые я бы назвал так политическим штабом краевым, да, вот. Понятно, что в основном речь идет о политическом блоке краевой администрации. И она скандальна, конечно, для коммунистов. То есть тут еще и подставили коммунистов, которых так все равно или иначе надо будет использовать в ходе следующих выборов, на следующий год, да, вот, но их в значительной степени скомпрометировали, и это, конечно, не было изначально спланировано.
Ну и, собственно, привлекли такое внимание в конечном итоге к этой избирательной кампании, которая могла бы пройти тихо, незаметно.
Я думаю, что кто может извлечь дивиденд, так это сам господин Федоров, да, то есть вот он действительно создал себе известность и какой-то ареал мученика, которого можно будет на следующих выборах использовать. использовать.
Да, следующие выборы, собственно, не за горами. Осталось год подождать. Давайте к Краснокамскому району вернемся. История с Чечеткиным, которую я уже озвучил. Каков в этом глубокий смысл? Ведь, ну, хорошо, перенесли выборы. Насколько их там на 3 месяца перенесли? Но Чечеткин же никуда за 3 месяца не денется.
Он глубокий точно, смысл он точно в том, так же что за это время успеет собраться уже земское собрание, да, и, значит, соответственно, избрать нового руководителя, уже как-то разделиться на какие-то фракции. Поэтому, то есть, если кто-то даже из команды Чечеткина пройдет, а это вполне вероятно, то надеются их как-то нейтрализовать, значит, соответственно, уговорить, да, там, включить какой-то, значит, в какую-то схему, да, которая сложится внутри нового состава депутатского корпуса. То есть, я думаю, что именно в этом весь смысл.
То есть глубокий смысл, чтобы Чечеткин случайно не стал председателем...
Ну, нет, даже не то, чтобы он стал сам, а то, чтобы изначально не сложилось в составе земского собрания вот какой-то фракции Чечеткина, да, которая могла бы действовать. Я не скажу, что это так теперь не сложится, да, вот, но это шаг в этом направлении. Ну и потом одно дело все-таки выборы всеобщее, другое дело выборы в одном конкретном округе, то есть там над одним конкретным округом, опять-таки, вероятно, рассчитывают как-то особым образом поработать. Однако вот как они поработали с 32-м, да, значит, соответственно, это все тоже внушает сомнения в том, что эта работа будет результативной. Но вообще, конечно, ведут себя сейчас вот некоторые товарищи в Краснокамском районе с очень сложным политическим полем, с массой там различных групп, с очень сложным клубком взаимоотношений между ними, ведут себя как медведь в посудной лавке. Ничего хорошего тоже, с моей точки зрения, из этого не выйдет.
Угу. А какие компании еще, за какими компаниями еще интересно следить и будет интересно следить 13 числа?
Не знаю. Я, честно говоря, не настолько сейчас вот занимаюсь мониторингом этих выборов. Судя по всему, в Березниках выборы получаются более скучными, чем могли бы быть.
Но хотя там, опять же, тоже не исключаю. Кандидат от РПР Парнаса.
Да. Причем кандидат такой достаточно сильный, на мой взгляд, имеется в виду, если сравнивать там с теми кандидатами, которые обычно на этих выборах партия выдвигает. На таких выборах. Вот, поэтому я хочу сказать, что все-таки там не исключены какие-то неожиданности, не исключены какие-то интересные результаты. Вот. Ну, собственно, так изначально и планировалось, что самые интересные компании будут в Краснокамском районе, в 32-м округе и в Березниках. Ну, вот то, что касается Краснокамского района и Березников, простите, Краснокамского района и 32-го округа в Перми, то эти ожидания как раз оправдываются там полной мере, даже больше.
По итогам вот этих кампаний, которые мы уже успели понаблюдать, какие выводы должны сделать для себя кандидаты, которые рассматривают для себя участие в следующих выборах, до которых остается, в общем, всего год, и готовиться надо начинать уже сейчас?
Ну, я бы, наверное, сказал так. Первое. Вот хотя, казалось бы, значит, там власть действует достаточно грубо, да, достаточно то есть не боится скандалов и даже, ну, может быть, конечно, не планирует их, но тем не менее, значит, и не старается пресечь, так сказать, в своем начале. То, что как раз применяются самые разные методы, да? То есть многие кандидаты, наверное, могут в этой ситуации подумать, что вот главное договориться с властью. Главное договориться, и можно, в общем, больше даже ничего и не делать.
Угу.
На самом деле, мне кажется, совершенно противоположно следует из всего этого сделать вывод, что вот все это хорошо там в 2-3 отдельно взятых частных округах и компаниях. Я не хочу сказать, что дело только в установке, которая, судя всего, будет из федерального центра, о том установке, которая будет спущена на места, по поводу того, что там, где не особенно следует расчищать поле и пресекать конкуренцию, там этого делать не надо. То есть, естественно, будут компании, где действительно сделать все, чтобы гарантированно был избран тот или иной кандидат. Вопрос в том, сколько будет таких компаний. Я не уверен, что установка будет на то, что таких компаний должно быть много. Это первое. И второе, еще раз повторяю, чисто физически, в силу своих возможностей, в силу своего потенциала, ну, просто невозможно вот обеспечить, расчистить столько округов, да, обеспечить столько гарантированных исходов избирательных кампаний, сколько их будет в следующем году. Ни одна администрация бы с этим не справилась. Особенно если вот это такие товарищи, которые действуют вот так. То есть, поэтому, мне кажется, нынешняя кампания просто свидетельствует, что сбоев у власти на следующих выборах будет больше. Это не обязательно то, что будут приходить кандидаты оппозиции, да, что принципиально там состав власти изменится, пойдут люди там нелояльные к Москве. Нет, тут я думаю, что шансов-то как раз у этих кандидатов немного. Но придут люди вовсе не те, которым, скажем, это место было кем-то обещанным, или те, кто надеется, там, значит, что их там, близость и связь достаточно просто там, договориться там, с определенными фигурами, да, и, в общем, дальше уже можно сказать, что депутатский мандат у тебя в кармане. Может быть, договорятся, но результат вполне может быть другим.
Еще один короткий вопрос, прежде чем прервемся на рекламу. Вот в этой студии ваша коллега Людмила Борисовна Знобишина сказала о том, что снижается интерес к выборам именно у людей, которых хотелось бы видеть потенциально депутатами, то есть у людей деятельных, у людей энергичных, у людей, которые чего-то в этой жизни добились. Вот они смотрят на то, как у нас проходят избирательные кампании, как проводятся выборы, как снимают кандидатов часто по надуманным поводам, как не допускают просто до выборов. И, ну, соответственно, люди думают, зачем туда идти, смысл рисковать, да, если никаких, в общем, гарантий не то, что выиграть, а просто попасть даже в электоральный цикл нет.
Ну вот я об этом только что и говорю. То есть все на самом деле, мне кажется, наоборот.
Да-да-да.
Вот потому что, во-первых, та же самая кампания 30-м округе, да, показывает, что, казалось бы, мандат действительно мало кому должен быть интересен, да, но тем не менее развернулось вот такое соперничество, такая борьба. Во-вторых, да, опять-таки то, что я говорю, то, что просто вот обеспечить нужный состав кандидатов, там, соответственно, в 30 округах законодательное собрание, в 4 округах Государственную Думу, сколько там, в 24 округах в Пермскую городскую думу, плюс еще кампании по партийным спискам, опять-таки, теперь и в городскую думу, и в законодательное собрание, и в думу государственную. Вот это гигантская работа, на самом деле. Гигантская работа, с которой вряд ли справились и более опытные, и более изощренные руководители политического блока, чем сейчас есть в Пермском крае. Да? Вот. Поэтому, конечно, надо не подставляться. Конечно, надо уделять очень большое внимание юридическому обеспечению компаний. Не пренебрегать этим ни в коем случае. Не полагаться на авось, или и так все пройдет, или опять-таки на те же самые договоренности. Да у меня там свои люди, да я их знаю, да, и все будет хорошо, против меня это никогда не применит. Вот никогда нельзя на это полагаться. Нужно обеспечить очень серьезное юридическое обеспечение и политтехнологическое, соответственно, обеспечение. Вот, и поэтому, если есть желание, да, есть и шанс.
Прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь на эхе. 14:25 на часах. Продолжаем программу «Особое мнение». В студии у нас политолог Олег Борисович Подвинцев. Олег Борисович, давайте про Краснокамск еще немножко продолжим. Посетил его советник президента по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Посмотрел на Ледовый дворец, посмотрел на инфраструктуру вокруг Ледового дворца и остался слегка недоволен. Обещал рассказать Путину о ситуации в Краснокамске в том числе. Ну и конфликт, конечно, местных элит он тоже прокомментировал. Сказал, что да, я знаю о том, что власти у вас живут не очень хорошо, но это не должно влиять, он сказал, на работу, в том числе того же ледового комплекса.
Что-то прокомментировать. Я уже это сказал.
Ну, что-нибудь том, прокомментируйте.
На самом деле, ну, я уже говорю, да, что Краснокамск это и Краснокамск, и Краснокамский район, да, это одна из самых сложных территорий Пермского края, не только в экономическом, да, но и в политическом, и в экономическом, и в социальном, но и в политическом отношении. Причем не обязательно одно дополняет другое, да, но в Краснокамске это именно так. И с точки зрения управленческой, на самом деле, конечно, основное, давно назревшее решение, да, это объединение Краснокамска и Краснокамского района.
Но ведь новые конфликты тут же возникнут. Добрянку, вспомните, пытались объединить, что там началось.
Добрянка, там немножко другая ситуация. Это тоже очень сложно, на самом деле, районы и так далее. Но и действительно этот процесс будет непростой, в любом случае. Но, например, Виктору Федоровичу Басаргину, когда он только пришел в край, я думаю, это сделать тогда, в 2012 году, да, тогда это было сделать гораздо легче, конечно, чем сейчас. У него был для этого...
кредит доверия.
Да. Значительные ресурсы, многие бы простили, и многие бы оценили результаты его деятельности. И, собственно, я знаю, что как раз именно Краснокамский случай, он рассматривался тогда как вот именно такой возможность для такого одного из первых, по крайней мере, красивых шагов, результативных, на самом деле, шагов со стороны новой администрации, нового руководства края. Для этого были предпосылки и возможности. Сейчас их меньше, сейчас, но они все равно есть. А тогда их было больше. И я напомню, что господин Крестьянников, например, был первым главой муниципалитета, который был избран при новом губернаторе. Был первым главой муниципалитета, кандидатура которого была подобрана при этом губернаторе. Там было много к нему претензий изначально, но тем не менее это было так. И более того, губернатор говорил, что, собственно, основная задача Крестьянникова – это добиться как раз объединения Краснокамска и района. И что мы имеем сейчас? Ну, то же самое, как, к сожалению, со многими другими обещаниями, которые давались в тот период, о которых помнят, но, к сожалению, они так же далеки от реализации, как и сейчас.
Ну, Федотов ведь приезжал не мирить Чечеткина с Крестьянниковым, не объединять Краснокамск с районом. В чем скрытый смысл визита целого советника, президента в такой захолустный, в общем-то, муниципалитет, Федотов, простите, жителей Краснокамска?
Он все-таки не захолустный. Далее,
Федотов, но я имею в виду по сравнению с Москвой.
Специфический советник президента. Да, и еще один момент. Это то, что, ну, в силу... Вы еще спросите, а что собственно, побудило Владимира Владимировича Путина, да, в свое время там, пообещать, тоже, там, соответственно, довести Краснокамск и пообещать построить тот самый Ледовый дворец, который в какой-то степени стал, так сказать, основным вот конкретным результатом поддержки со стороны президента в регионе. Вот это все и складывается.
Вернемся в эту студию после федеральных новостей. Оставайтесь на эхе. 14:35 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. Это программа «Особое мнение». И в студии у нас сегодня Олег Борисович Пудринцев, политолог. Продолжаем мы выслушивать мнение Олега Борисовича по самым актуальным вопросам повестки прошедшей недели. Олег Борисович, давайте по моногородам теперь пройдемся. Круглый стол состоялся буквально вчера. Собрались вместе депутаты, представители правительства Пермского края. Ваша точка зрения. Что думаете по этому поводу?
Ну, во-первых, тут тоже сразу скажу, есть некая странность в самом проведении этого события и в освещении его, особенно в средствах массовой информации. Сначала информация о том, что такой круглый стол состоится, разошлась достаточно широко, да, о планах проведения круглого стола. О самом круглом столе, о том, что вот он состоялся вчера, да, я узнал только сегодня утром. И, в общем, не из средств массовой информации. Как-то странно выглядит такое молчание. Да,
да почему? Вокруг. Вполне объяснимо, мне кажется.
Ну, видимо, да, объяснимо. Но имеется в виду, что я исхожу из, скажем так, не той ситуации, которая реально существует, а из той ситуации, которая, по идее, должна, которая является нормальной, да, и которая должна быть на самом деле. Вот, то есть, опять-таки, все это позволяет в какой-то степени предположить, да, что кто-то что-то делает, да, для того, чтобы замалчивать это событие, ну и на самом деле замалчивать саму проблему. Проблема, с моей точки зрения, чрезвычайно острая. острая для России, для многих регионов России. И Пермский край входит в число тех регионов, где она как раз наиболее актуальна. Одно из первых мест занимает наш регион как раз по числу тех городов, тех населенных пунктов, да, которые можно отнести к этой категории. Сразу несколько получается горячих точек, по сути дела, грозящих, если не социальным взрывом, по крайней мере, если говорить о ближайшей перспективе, то, тем не менее, ростом напряженности, я опять говорю только о политической составляющей, я не буду говорить там о экономике, о социальных последствиях, о судьбах людских, в конце концов, да, я буду говорить, к чему это может привести только
политическое. Ну да, в конце концов, можно вспомнить пример Югокамского, когда жители выходили и перекрывали федеральную трассу.
Ну, можно на федеральном уровне вспомнить пример Сколково.
Да, да, конечно.
Он там закончился показательной полкой со стороны президента, да, но какой уровень вмешательства потребовался? И опять-таки, один раз это сработало, сработает и во второй, и в третий, но в десятый и в двадцатый, как сказать, поэтому если таких Сколково будет возникать по России, значит, десятками, да, и в том числе несколько появится в Пермском крае, ничего хорошего не будет. На федеральном уровне это понимают в достаточной степени, да, какие-то действия предпринимают в этом отношении. По крайней мере, тема моногородов, она постоянно все-таки как-то возникает, муссируется, не хочу сказать, что решается так уж эффективно, да, но тем не менее, в общем, по крайней мере, эта проблема признается. В Пермском крае как раз, мне кажется, уделяет этому гораздо меньше внимания, в том числе и в публичном плане. Хотя у нас, кстати, есть самая развитая в России школа исследования проблем моногородов, да, просто поэтому могу судить, да, вот, но результаты этих исследований фактически не востребованы властью. Часто на самом деле этими проблемами пренебрегает и оппозиция политическая, да, считая, что как бы моногорода обречены, да, и, собственно,
вполне закономерно. Но вариантов-то спасения немало, в том числе, в смысле, немного, в том числе у оппозиции, да?
В том, то-то и оно.
То есть, да, попробуй на эту тему заскочи, называется.
Да,
тема непростая.
Совершенно верно. Видимо, нечего предложить, да, поэтому вот можно говорить, ну, как-нибудь так сойдет. Это они исторически обречены, это ход истории, это объективная реальность, с этим ничего не поделаешь и так далее. А это сотни тысяч людей. Это сотни тысяч человеческих судеб. Да? Можно вспомнить, во что обошлось, значит, соответственно, прекращение добычи угля в Кизеловском бассейне. Что собой сейчас представляют Гремячинск и Кизел, сам Кизел. Да? Насколько там сократилось население и как это все происходило. Вот, поэтому что мы видим сейчас? Да? Причем надо сказать, что, ну, понятно, шахтерские города, они очень специфичны. А сейчас речь идет о кризисе городов с машиностроительными, с металлургическими и машиностроительными предприятиями. И буквально вот в течение последних 2-3 лет, да, вот ситуация в значительной степени обострилась, ухудшилась. Мы можем говорить, Чусовой – это одна точка, Александровск – другая, Нытва – третья. Да, вообще надо бить в набат. И с этой точки зрения, конечно, в общем, вот такое отношение к данной теме, оно ни к чему хорошему тоже, с моей точки зрения, не приведет.
Ну да, потому что если, собственно, о проблеме молчать, она же сама по себе никуда не рассосется.
Конечно.
То есть жители Чусового, они не перестанут переживать за свое будущее. И не значит, что они перестанут замечать, что у них вместо завода непонятно что.
Да. Нет, ну, то есть, опять-таки, краевые власти всегда могут сказать, да мы же пытаемся, пытаемся найти нового инвестора на ту площадку, которую планируется для нового производства в Чусовом. Но на самом деле попытки, да, пока эти попытки с непонятным результатом абсолютно, да, вот, с неизвестным совершенно абсолютным, по крайней мере, результатом. А ведь что произошло в Чусовом? Город достаточно хорошо развивался в течение последних 10 лет. Чусовляне привыкли чувствовать себя уже в какой-то степени в социальной точке зрения безопасности. Да? Люди, живущие в городе, с каким-то гарантированным будущим. Да? Опять-таки, ближайшим, по крайней мере. У города появилась какая-то мечта. Да? У города появились какие-то планы. И вдруг фактически, ну вот за полгода все рухнуло. Вся эта мечта, значит, испарилась, все эти планы оказались нереализованными и нереализуемыми. Вот, и у города исчезло будущее. В этом отношении, наверное, ситуация в Чусовом, она хуже, чем в тех городах, которые как были в состоянии депрессии еще в 90-е годы, так и остались в 2000-е.
Они уже там привыкли.
Да, они уже привыкли, они как-то выживают, они уже ничего не ждут. А тут вот, это вот всегда, конечно, имеет гораздо более негативный эффект.
Как оцениваете идею депутатов о создании профильного министерства по моногородам в составе правительства?
Вы знаете, у нас при нынешнем губернаторе за последние годы создавались, к сожалению, неоднократно такие министерства, в котором там работали от 1 до 10 человек фактически. И, то есть предлагалась какая-то идея, может быть, спорная, но которая могла действительно и привести к каким-то реальным результатам. Эта идея принималась, министерство создавалось, формально принималось, формально министерство создавалось, реально работать там было некому и, в общем, не с кем, потому что никто этих людей не принимал всерьез, реальной возможности принятия решений каких-то не было, весь функционал, по сути дела, этих министерств был выхолощен. Поэтому вопрос не в том, создавать или не создавать даже министерство по моногородам, вопрос в том, чтобы кто-нибудь этим реально занимался. Реально, повседневно и серьезно. И, в общем, принимал какие-то решения. Не факт то, что если будет создано министерство, это будет действительно такой работающий орган, исходя из практики, к сожалению, нынешних краевых властей.
А как прокомментируете позицию, точнее, даже я не знаю, как это назвать, позиция, не позиция, уровень подготовки, скорее, вице-премьера Алексея Чибисова, ну, вот, который пришел на круглый стол, и на вопрос Дарьи, есть ли программа действий со сроками привлечения федеральных средств и так далее, он сказал, пока нет, и фактически вот это весь его такой развернутый комментарий за всю работу круглого стола.
Ну, вот так и прокомментируем, что тема на самом деле, она очень важная для Пермского края. Причем, значит, чем дальше, тем больше она на самом деле будет приобретать актуальность. И с другой стороны, ну, может быть, в эшелонах региональной власти и понимает важность этой проблемы, но не знает, что с ней делать, и в конечном итоге не делает ничего. Получается так.
Ну что ж, друзья, мы заканчиваем сегодняшний эфир «Особого мнения». Напомню, у микрофона был Андрей Денисенко. В гостях у нас был Олег Борисович Подвинцев, политолог. Оставайтесь на эхе. Удачи!